События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
и Юлиана Шкагалы, наш продюсер Сандра Лейпиня. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 13 февраля. Мы продолжаем со вчерашнего дня тему переговоров вокруг мира на Украине. Мира в Украине. Мы думали, что накануне, что это только случайный, возможно, визит посланника Трампа, и переговоры не начнутся так быстро, но буквально вчера вечером Трамп позвонил сначала Путину, потом Зеленскому, и это сегодня обсуждает весь мир. Обсудим и мы.
Сейм рассмотрит предложение нового единства запретить туристические услуги в России и Беларуси. Мы некоторое время назад информировали вас о том, что некоторые турфирмы продолжают организовывать поездки в Россию и Беларусь. Об этом также сегодня в нашей программе.
Запрет оплаченной предвыборной агитации на русском языке соответствует Конституции. Такое решение сегодня принял суд Сатверсме со всеми подробностями в нашей программе.
На следующей неделе, возможно, поступит предложение о рестарте в правительстве. Об этом, в частности, заявил представитель правящего нового единства Айнер Сладковскис. Чем может обернуться этот рестарт? Попытаемся разобраться.
В Мюнхене теракт, автомобиль, за рулем которого, как теперь выясняется, снова был мигрант, который находился в стране нелегально, врезался в толпу, более 20 человек пострадало. Обсудили, как так вышло и к каким последствиям это приведет.
Сегодня парламент в окончательном чтении принял поправки, направленные на повышение точности показаний счетчиков воды. Как это будет работать, выясним. Ну и напоминаем, что у нас есть видеотрансляция. Смотрите ее на страничке LR4LV, на платформе LSM+, и в наших соцсетях, в Facebook и YouTube.
Подробности на Латвийском радио 4.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Ситуация вокруг кризиса в Украине приобретает какой-то совершенно стремительный оборот. Буквально вчера мы рассказывали о визите спецпосланника Трампа в Москву. И вот после того, как наш эфир закончился, президент Трамп позвонил сначала Путину, потом Зеленскому. Вряд ли это связано с нашей программой, но тем не менее совпадение очень любопытное. С Путиным он говорил 1,5 часа, с Зеленским более часа. И они обсуждали, на каких условиях можно закончить войну.
Ну и теперь все вокруг обсуждают, собственно, не останется ли Украина в проигрыше после вот этих переговоров и после того, как будет достигнуто какое-то соглашение. Ну и также европейские политики уже заявили о том, что нельзя Европейский Союз оставлять как бы за чертой. Евросоюз тоже должен принимать участие в этих переговорах. И вот сегодня, кстати, незадолго до нашего эфира президент Латвии Эдгар Ринкевич опубликовал в соцсети X первый после того, как стало известно о телефонной беседе Трампа с Путиным комментарий, касающийся вообще ситуации. И вот что написал Ринкевич. «Украина должна быть сильной и независимой. Россия должна быть сдержана и удержана от агрессии. Границы не должны изменяться силой. Европа должна взять полную ответственность за свою безопасность, инвестируя в собственную оборону. Украина, США и ЕС должны работать вместе для достижения прочного мира».
Да, это оценка президента Латвии, который, кстати, в ближайшие дни будет находиться сам в Мюнхене, где будет проходить очень крупная международная конференция по безопасности. Там будет все руководство американской администрации, кроме президента Трампа. Они обсудят, собственно говоря, предложение Трампа вживую напрямую. Ну а как, собственно, этот звонок и вообще последнее развитие восприняли политики и жители Украины? Об этом мы поговорили сегодня с экспертом Украинского института политики Никитой Тарчуком.
Разговор Трампа сначала был с Путиным, потом с Зеленским. Могли бы вы вообще сначала просто описать, как сегодня в Киеве комментируют произошедшую вчера беседу, что говорят политики, эксперты, что пишут СМИ, что люди на улицах говорят?
Ну, скажу так, что люди на улицах, наверное, особо говорят все о более бытовых и приземленных вещах. Что касается реакции со стороны официальной власти и, в принципе, со стороны украинского политикума, то она довольно полярная. То есть видим по пресс-релизу президента Украины, что, по сути, реакции нет никакой. Максимально сдержанная, нейтральная, обезличенный тон, без оценочных суждений, без ничего. То есть подчеркнуто это сделано без всяких эмоций, но видно, что конечно, мягко говоря, судя по всему, на Банковой не очень в восторге от происходящего. Соответственно, я также наблюдаю, что по некоторым СМИ, по блогерам, лидерам общественного мнения, которые приближены так или иначе к власти или находятся с ней в какой-то там неформальных коалициях и так далее, тоже довольно-таки упаднические настроения. Однако, например, с другой стороны, у оппозиции власти с разных сторон, в принципе, наоборот, такой украинскую мову піднесений, да, то есть такой бодрый настрой. Соответственно, реакция полярная, но мне все же кажется пока преждевременным, в принципе, делать какие-то выводы, потому что все же пока что я лично усматриваю больше риторики, больше заявлений, какой-то бравады, например, со стороны Трампа, более скромных оценок со стороны Кремля, но тем не менее тоже очень позитивных. Но тут важно понимать, что в политике нужно следить за руками. Не за словами, не за риторикой, а за руками, за поступками, за действиями. Пока что их еще очень мало. Соответственно, ну, мы посмотрим, какими будут результаты встречи между Трампом и Путиным, соответственно, и потом Трампа с Зеленским, как я понимаю, поскольку президент Украины сказал, что они договорились с Трампом тоже о дальнейших встречах. То есть пока что много информационного шума, безусловно, позитивные сигналы о том, что война может закончиться, есть какой-то проблеск на это надежды, но пока что, на мой взгляд, он довольно слабый, довольно еще неуверенный, и все же пока больше слов, и пока что еще очень мало дел.
Но если смотреть на комментарии европейских политиков, которые вчера вечером и сегодня утром давали их, то там настрой, ну, очень тревожный. Говорят, что, в общем, некоторые вообще сравнивают это с Мюнхенским сговором 1938 года и говорят, что фактически Трамп предает интересы Украины и как бы фактически обнулил всю поддержку, которую Соединенные Штаты до сих пор оказывали. Но вот если я правильно вас услышал, то Киеве пока так не считают и надеются, что все-таки правда будет немножко иной.
Ну, смотрите, мне не очень кажется корректным такое сравнение. Во-первых, Трампу сложно предать Украину, он ничего и не обещал. Он здесь вообще, грубо говоря, человек новый после Байдена, скажем так. Это первый вопрос. Второй момент. Трамп во время пресс-конференции заявил, что я продолжу все равно поддержку Украины, чтобы Путин не чувствовал, что он победил. Тоже важный момент. Потом Еврокомиссия и глава НАТО, генсек НАТО Марк Рютте, они сказали, что приветствуют происходящее. Но, соответственно, да, отдельные лидеры Европы, отдельные многие европейские СМИ в очень упаднических тонах это все комментируют. Мне кажется, что здесь вопрос того, что, в принципе, возможно, это СМИ, которые более ориентированы на демократическую партию, на глобалистскую повестку, на антитрамповскую повестку, соответственно, они его критикуют, потому что они не в одной лодке, они антагонисты в политическом плане. Это первый момент. Второй момент. Мне кажется, что Европа скорее недовольна тем, что Трамп хочет переложить на нее финансирование Украины, помощь Украине в случае чего. И таким образом они пытаются тоже влезть, ну, некорректное слово, но, скажем так, поучаствовать в переговорном проекте, выйти напрямую на Трампа, потому что Европе, естественно, совершенно не улыбается поддерживать Украину, если США, например, решат этого не делать или полностью сократить там до минимальных размеров поддержку Украины, потому что Европа тоже сейчас пребывает в некотором экономическом кризисе, не все хорошо с экономикой, с доходами, расходами, бюджетами и так далее. Ну и, наконец, опять же, в Киеве полярные оценки. Я, в принципе, уверен, ну, мне кажется, что власть действительно не очень этим довольна, тем, что происходит. Однако, ну, это, к сожалению, реалии, которые мы сейчас видим, и нам остается проявлять мудрую позицию. Она состоит в том, чтобы просто подстроиться под реалии, скорректировать свою политику, действовать, исходя из наших интересов, настолько, насколько это возможно. Со своей стороны, как политолог, честно, я не вижу какой-то катастрофы, я не вижу, что нас кто-то сдает, что нас кто-то делит пока что. Я такого не наблюдаю. Я наблюдаю пока довольно громкие, но при этом осторожные попытки просто минимально разрядить отношения между США и РФ, попытаться остановить агрессию Путина, заставить его или не заставить, не то слово, а скорее как-то сподвигнуть его это сделать со стороны Трампа. И у меня большие вопросы, на самом деле, получится ли. Как любой гражданин, как любой человек нормальный, я желаю мира, я хочу, чтобы в нашей стране прекратилось кровопролитие, перестали умирать мои сограждане, близкие, родные, там, и чтобы всех чаша сия, так сказать, обошла. Но это просто как бы желание обычного человека. Но как политолог, если я смотрю на эти процессы, я не совсем пока, не совсем прослеживаю их успех, он не совсем просматривается, потому что это огромная работа на много месяцев, если не лет, это работа сотен и тысяч человек в аппаратах, секретариатах, администрациях, по всем этим организациям этих всех процессов и так далее. И она на каждом шагу еще может сорваться, потому что и партии войны сильны во всех трех странах и за их пределами. И очень много «если» пока что. Поэтому будем следить за руками. Я пока наблюдаю больше риторики. Естественно, я надеюсь на то, что удастся достичь каких-то справедливых договоренностей, чтобы сохранить жизни, сохранить Украину, сохранить территории и так далее. Но мне кажется, пока до этого далеко, и, честно говоря, не разделяю прям уж совсем какой-то оптимизм на этот счет. Хотя, безусловно, хочу надеяться.
Это был комментарий нашего коллеги, эксперта Украинского института политики Никиты Тарчука, который в целом призвал не слишком придавать большое значение договоренностям Трампа с Путиным, если даже они и существовали. Мы пока не знаем, до чего они в реальности договорились. Знаем только со слов пресс-службы, как прошел разговор. Он говорит, что в Украине в целом надеются, что все переговоры еще впереди.
Но более пессимистичный прогноз у директора Центра геополитических исследований, ассоциированного профессора Рижского университета имени Страдыня Мариса Анженса, вчера в интервью латвийскому телевидению, сразу после того, как стало известно, что такие переговоры по телефону состоялись, он сказал, что результатом этих переговоров может стать одновременная победа и Украины, и России. Вот что он сказал.
Трампкунгс я носаком и норадис, что у него есть одна ога, которая пус узвер. Он так и не сказал, что Украина не бедзам шаусму вета, того есть шаусмейг бейгс. Продам, что не вайдзату парспилет ар шаусмейгам бейгам. Я сапроту то, что Украина не будет испей истаться НАТО. Наксис позалдет оккупатас территорий, ко не издосис имайнит пред курс апгабал территориям. Un tāpat arī ASV nebūs iesaistītas drošības garantijā nākotnē. Un palīdzība, ko ASV sniegs Ukrainai, tā būs jāatmaksā ar derīgiem izdekteņiem. Skaidrs, ka Trumps nav nekāds putinists, to es arī aicinātu nepārspīlēt. Viņam ir savs domāšanas veids, un vērtību ziņā viņš diezgan pamatīgi atšķirās no iepriekšējās ASV prezidenta administrācijas. Un tas rezultāts izskatās būs tāds, ka uzvarēs gan Ukraina, gan uzvarēs arī Krievija šajā karā. Tātad Ukrainai jāpazaudē teritorijas, iespēja iestāties NATO, iet garām. Un arī noteikti, ka Krievija spiedīs uz to, ka notiek vēlēšanas Ukrainā kara laikā. Zinot Krieviju, tiks izmantots skaldu un valdu princips, tiks prasīts daudz vairāk nekā ir iespējams iegūt. Un no, šeit mēs nevaram izslēgt, ka citi jautājumi tiks likt uz galda, proti Krievija izvirzīs augstākas prasības, nekā tas notiek citādāk. Nu, ļoti iespējams, ka Krievija lūks atvilkt NATO sabiedroto spēkus no Baltijas valstīm, no Rumānijas, Bulgārijas, un iespējams, ka var arī līdzīgi šīs prasības tikt izteikt.
Марис Анженс, директор Центра геополитических исследований, ассоциированный профессор Рижского университета имени Страдыня, накануне в «Панораме» сказал, что Трамп не скрывал, что ему, по сути, все равно, кто победит, Украина или Россия, но такой пессимистичный сценарий для Украины может выглядеть следующим образом. Ну, во-первых, она останется без вступления в НАТО, без возврата оккупированных территорий. Кроме того, не удастся их обменять на Курскую область. Плюс Соединенные Штаты, ну, как уже сейчас это звучит, возьмут полезными ископаемыми, которые есть в Украине. Кроме того, Анженс подчеркивает, что Трамп не путинист, здесь нельзя преувеличивать, но, тем не менее, у него свои методы, и они отличаются от методов Джо Байдена. Ну, и также он считает, что Россия будет более высокие требования во время этих переговоров выдвигать, в частности, будет настаивать на проведении выборов в Украине даже в военное время и, например, на отводе контингента НАТО из стран Балтии и Восточной Европы.
Да, напомним, что вот это вот требование о том, что присутствие НАТО в странах Восточной Европы и странах Балтии должно снизиться, оно изначально звучало из уст разных спикеров Кремля за несколько месяцев до того, как, собственно, полномасштабное вторжение началось. Ну вот президент Зеленский сегодня в течение дня, он с рабочей поездкой посетил Хмельницкую АЭС, и он там сказал, что он ни в коем случае не будет участвовать в переговорах, если на этих переговорах не будет присутствовать также Европейский Союз, представители Европы, если мнение Европы также не будет учитываться, и в конечном итоге переговоры не будут европейскую позицию тоже как бы принимать к сведению. Ну, надо сказать, что далеко не все действительно европейские политики драматизируют то, что произошло накануне. Вот министр иностранных дел Байба Бражи накануне дала комментарий латвийскому телевидению. Вот что она сказала.
Ziniet, par Ukrainas dalību NATO atcerēsimies, un arī šodien vēl pavisam nesen pārlasīju šādus tādus arhīvu materiālus, ka Zbigņevs Bržinskis arī nebija par Baltijas valstu iestāšanos NATO, un vēl 90. Gadu beigās tas tika faktiski uzskatīts par neiespējamu. Ja? Nestoties to, ka mēs to vēlējāmies un ka tas bija mūsu mērķis. Un tad pagāja daži gadi, un tā situācija mainījās. Ja? Un tāpēc arī mēs ukraiņu kolēģiem vienmēr atgādinām, ka, protams, tā viņu griba ir ļoti svarīga. Jo pēc visiem kritērijiem, kas attiecas uz valsti, kas ir Eiropā, ja, kas ir NATO 10. Panta kritērija Vašingtonas līgumā, ir jābūt Eiropas valstī, ir jābūt tādai valstī, kas sniedz ieguldījumu Eiroatlantiskajā drošībā, un ir jābūt konsensusam starp sabiedrotajiem. Un ir ļoti būtiski, lai Ukraina turpina virzīties uz to, ka tā sniedz ieguldījumu Eiroatlantiskajā drošībā, respektīvi pat pēc kara beigām tā ir jāstiprina gan savas aizsardzības sektors, gan savietojamība ar aliansi, teiksim, tiešām maksimāli jāstiprina sava un visa kontinenta drošība.
Это Байба Бража, которая, министр иностранных дел, отреагировала на заявление, которое тоже прозвучало накануне «Правды утром». Министр обороны, новый министр обороны США Пит Хексет в Брюсселе заявил, что с его точки зрения Украина в НАТО войти не должна в результате завершения этой войны. Но вот он напомнил, что в 90-е годы известный американский политолог Збигнев Бжезинский тоже не был сторонником того, чтобы и страны Балтии вступали в НАТО. И в итоге в 2004 году все-таки, как мы знаем, это произошло. То есть, в общем, Украине следует дождаться своего часа.
Да, и Байба Бража подчеркнула, что желание и стремление Украины в этой ситуации очень важно. Также должен быть консенсус среди союзников, но и Украина должна выполнить свое домашнее задание, и среди этого задания, оно в частности, укрепление оборонной сферы.
Как мы уже говорили, в ближайшие три дня, начиная с завтрашнего дня, будет проходить Мюнхенская конференция по безопасности. Она в этом году наиболее, наверное, важная за все последние годы. И начиная с завтрашнего дня, мы будем вам рассказывать, что там происходит. Надеемся, прояснится какие-то детали касательно мирного плана по Украине. Все вам расскажем. Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Сегодня Сейм передал в комиссию по народному хозяйству предложенные новым единством поправки к закону о туризме, которые предусматривают запрет для поставщиков туристических услуг предлагать и оказывать туристические услуги в России и Беларуси. Но подробности в материале нашей коллеги, журналист Латвийского радио 4 Юлии Петрик. Юль, приветствуем тебя.
Здравствуйте, коллеги. Привет. Автор инициативы, депутат от Нового Единства Гатис Лепинш, подчеркивает, что данный законопроект укрепит национальную безопасность и защитит граждан. Ограничение позволит предотвратить вовлечение латвийцев в потенциальные конфликты или политические риски, возникающие при поездках в Россию и Беларусь. Но вот согласно докладу Службы государственной безопасности за 2024 год, несмотря на неоднократные призывы СГБ и Министерства иностранных дел воздержаться от поездок в Россию, а количество путешествующих туда латвийцев удвоилось по сравнению с 2023 годом. А в среднем ежемесячно в Россию отправлялось около 2000 граждан Латвии. Но замечу, что это не только организованные туры, но и частные поездки, например, к родственникам. Да? То есть, вообще же основная цель инициативы, как я уже сказала, минимизировать риски нарушений прав граждан и предотвратить их возможное вовлечение в деятельность, способствующую интересам России и Белоруссии, включая вербовку. Вот об этом нам, в частности, рассказал председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, зам руководителя парламентской фракции «Нового единства» Айнер Латковскис.
Valsts drošības dienas atskaitē par iepriekšējo gadu un arī iepriekš. Mēs visi esam dzirdējuši.
Согласно отчетам службы госбезопасности за предыдущие годы, мы все время слышим, что они призывают общество не отправляться в поездки в Россию и Беларусь. И причина в том, что Россия использует противозаконные средства. Для России годятся все средства для вербовки. Например, будет инсценироваться авария, в которой задействованы девушки легкого поведения. Как результат, людям, чтобы избежать наказания или тюрьмы, предлагают сотрудничать. И они соглашаются. В результате они осуществляют деятельность против Латвии, которая уголовно наказуема здесь. И в результате они будут осуждены и попадут в тюрьму уже здесь, в Латвии. Лучше вообще избегать подобных ситуаций, потому что никто не может защитить себя полностью в этих государствах. Конечно, возвращаясь в Латвию, они не делятся со своими родственниками или друзьями о том, что были завербованы, что попали в какую-то сложную ситуацию. Если люди отправляются в Российскую Федерацию или Республику Беларусь самостоятельно, они понимают, что это их собственный риск. Но если едут в группе в туристическую поездку, то думают, что это их защитит. Нет, не защитит.
Помимо рисков вербовки, также, ну, какое-то время назад была обобщена информация о количестве задержанных, да, в
там,
Беларуси.
На территории, да, России и Беларуси. Но вот указывается, что в 2023 году были задержаны 30 граждан Латвии. Ну, как вот отмечается, что эти поправки затронут именно туристические операторы, не
частные. То есть организованные туры.
Организованные туры, да. Причем запрет на туристические услуги в России и Беларуси станет частью уже действующих международных санкций против этих стран. Ну и предлагаемые меры, как указывается, направлены на сокращение политических и экономических контактов, которые могут способствовать агрессии или нарушениям прав человека. Вот. Это вопрос национальной безопасности, говорит депутат Гатис Лепинш. Ну вот политолог Карлис Даукш подчеркивает, что мера, конечно же, не популярная, но вынужденная, так как фирмы, которые предлагают туры, все-таки представляют государство, в данном случае Латвии. Вот что сказал Карлис Даукш.
Дело в том, что и Россия, и Беларусь себя ведут, по крайней мере, по отношению к тем туристам или полутуристам, которые приезжают в эти страны, достаточно жестко. И случаев таких, когда они подвергаются какой-то обработке или вербовке, или даже каким-то более сложным провокациям, достаточно много. Но в то же самое время, зная, какая ситуация у нас в Латгалии и как относятся некоторые латгальцы, и не только латгальцы, но и много русскоязычных людей, которые ездят в Беларусь, у которых там родственники. Я не думаю, что это совсем мудрое решение, но в то же самое время оно вынужденное. Но туризм, видите, с туризмом нужно быть достаточно осторожным, потому что туризм – это организованная поездка, в которой участвует достаточно большое количество людей в организованном порядке. И поэтому здесь есть разница все-таки, туристическая или частная поездка. Если частный человек берет ответственность на себя лично, то туристическая организация, она выступает частично и как государство представляющая организация. Поэтому здесь двойственное решение и двойственная ситуация.
Но, Юль, отдельная тема – это вот организованные туристические поездки. А другое дело – продолжают же курсировать автобусы.
Да,
вот.
Потому что перелетов у нас сейчас нет с России и Белоруссии. То есть у нас только через наземным транспортом можно добраться
вот с автобусами.
А автобусов это не касается. Это же не туристические маршруты. Это регулярные рейсы, можно так сказать. Ну, как-то людям же надо добираться. Да? Ну, опять же, это речь идет о фирмах туристических. А что будет с частными поездками? Здесь в законопроекте об этом речи, конечно, нету. И потом, ну, конечно, депутаты обеспокоены тем, что, несмотря на санкции, несмотря на всю обстановку, количество въезжающих в Россию и Белоруссию увеличилось вдвое за последние годы. И что интересно, с этого года, вот, кстати, с 11 января, информация на сайте Министерства иностранных дел свидетельствует о том, что договор между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз вступил в силу, то есть единая виза работает. Угу. То есть, получив российскую визу, можно с этой визой, как я понимаю, отправиться и в Белоруссию.
Ну, там есть определенная интеграция, они же как бы считаются частично единым государством, видимо, в этом смысле тоже.
Да, ну и вот надо также добавить, что, как, кстати, в эфире Латвийского радио на днях заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис, Он призвал жителей Латвии все-таки по возможности отказаться от поездок в Россию и Беларусь. И цитата: «Понимаю, что у людей там есть родственники, дела, но такие поездки нужно сократить до минимума. В случае угрозы со стороны восточных соседей мы можем закрыть границу в течение даже не дней, а часов».
Да.
Вот предупреждение.
Ну и мы тоже неоднократно призвали у нас в эфире, в частности, представители Министерства иностранных дел, потому что в случае, если у человека на территории России и Беларуси возникает какая-то ситуация или, например, его задерживают, то с учетом геополитической ситуации возможности оказать помощь нашим минимизированы там, да. Спасибо большое. Юлия Петрик, журналист Латвийского радио 4, была с нами в студии. Ну, а мы идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Конституционный суд признал соответствующей Сатварсме норму закона, которая устанавливает, что оплаченная, подчеркиваю, оплаченная предвыборная агитация должна проходить только на государственном языке. Это означает, что партии не могут использовать русский язык в оплаченной предвыборной агитации, как ранее решил Сейм. То есть это поправки, которые были приняты парламентом еще в 2023 году. Ну а в 2024 в Конституционном суде их решила оспорить партия «Согласие», и она посчитала, что это не соответствует Конституции, но суд сегодня свой вердикт по этому вопросу вынес. Но здесь важно подчеркнуть, опять же, что речь идет только об оплаченной агитации. То есть суд постановил, что не предполагается полного запрета на использование иностранных языков, которые не являются официальными языками в ЕС, в коммуникации политических партий с избирателями в предвыборный период и за пределами этого периода, ну, в каких-то личных, то есть беседах, то есть, например, когда представители партии встречаются с избирателями на улице или где-либо еще, то есть только оплаченная агитация.
Да, такое решение было сегодня принято, оно в каком-то смысле, конечно, может довольно существенно повлиять на то, как избирательные кампании ведутся, и теперь будут определенные ограничения на те партии, которые ранее использовали русский язык, в частности, для того, чтобы привлекать избирателей. Но, собственно говоря, какая мотивация была у судей Конституционного суда? Вот сегодня на пресс-конференции об этом рассказала представитель Конституционного суда Ирена Куцина.
Satversmes tiesa turpina pienācīgi rēģēt uz izaicinājumiem, kas apdraud Latvijas drošību, kā arī demokrātisku valsts iekārtu. Tiesa secināja, ka tieši Latvijas drošības politika ir pakārtota tam, kā Latvijas kaimiņvalsts ir Krievija, kuras ideoloģija šā brīža situācijā ir vērsta uz karu un agresiju pret tās kaimiņvalstīm. Savukārt, krievu valoda var tikt izmantota kā Krievijas ideoloģijas nesēja. Šajā lietā ir būtiski atzīmēt, ka tieši valsts valodas regulējums ir būtisks Latvijas nacionālās drošības jautājums. Tiesa secināja, ka Krievija it īpaši tajās valstīs, kuras plāno politiskos procesus, ja plāno attiecīgi vēlēšanu procesus, īpaši vērš savu ideoloģiju un īpaši vērš informatīvos pasākumus, lai destabilizētu Latvijas politiku, lai ietekmētu Latvijas sabiedrību, kā arī lai šķeltu sabiedrības daļu to, kura runā krievu valodā no tās, no pārējās daļas sabiedrības. Būtiski atzīmēt un tiesa nonāca pie secinājuma, ka vienotā valsts valodā balstītā informatīvā telpa tieši mazinās šos Krievijas ietekmes riskus uz Latvijas valsts drošību, mazinās arī dzens sabiedrības šķelšanos, kā arī mazinās tā sabiedrības daļas nonākšanu Krievijas satura ietekmē. Būtiski atzīmēt, ka Satversmes tiesa atzīmēja tieši, ka vārda brīvībai ir nozīme politiskajos procesos, protams, arī nozīme pirmsvēlēšana aģitācijas procesā. Taču vārda brīvība nav absolūta, to valstis ir tiesīgas samērīgi ierobežot. Un īpaši šajos ģeopolitiskajos apstākļos valstī, kā tā kā tāda ir nepieciešama brīvība, respektīvi rīcības brīvība, lai ierobežotu vārdu brīvību tur, kur ir ietekmēta valsts drošība un kur tiek ietekmēta demokrātiska valsts iekārta.
Ирина Куцина, председателя Конституционного суда, отметила, что основной аргумент Конституционного суда в пользу этого решения – это безопасность Латвии, в частности, развертывание мер информационного пространства России в информационном пространстве Латвии, и растущие риски безопасности вызывают необходимость в нынешней геополитической ситуации ограничить использование иностранных языков, в частности, русского языка, в предвыборной агитации. Таким образом, защищается не только безопасность латвийского общества и демократическое государственное устройство, но и безопасность демократии всей Европы. Суд пришел к выводу, что укрепляя использование государственного языка, уменьшая использование иностранных языков в предвыборной агитации, оспоренные нормы защищают общественную безопасность и устройство демократического государства. И также суд подчеркнул, что, конечно, говоря о свободе слова, она не абсолютно. Абсолютно. И если речь идет о безопасности государства, то нужно предоставить механизм, как ограничивать. Ну вот, в частности, речь идет об использовании русского языка в предвыборной агитации. Но судья Конституционного суда Вероника Круминя, которая также сегодня выступила на пресс-конференции, пояснила, что проведены были также консультации со службами безопасности, и о этих результатах она также поделилась.
Šajā lietā Satversmes tiesa ņem vērā arī Latvijas drošības iestāžu sniegto informāciju. Vērtējot šo informāciju, tika konstatēts, ka līdztekus parastajām valodas funkcijām krievu valoda tiek izmantota kā prokremliski noskaņoto sabiedrības daļu vienojošs elements. Tāpat šā brīža ģeopolitiskajā situācijā tā tiek izmantota arī kā vienots līdzeklis, viens no vienotajiem līdzekļiem, lai šķeltu Latvijas sabiedrību, un nostiprinātu, uzturētu un paplašinātu kopienu, kas atbalsta Krievijas agresīvo politiku. Atbilstoši drošības iestāžu atzinumiem, Krievijas informatīvās ietekmes pasākumi, kā jau atzīmēja arī priekšsēdētāji, ir tīpaši ir vērsti uz valstīm, kurās ir plānota vēlēšana norise. Vēlēšanas ir būtisks demokrātisks process, kurā tiek ievēlēts likumdevējs, kas nosaka, valsts politisko virzienu. Tādēļ priekšvēlēšanu aģitācijas periodā ir īpaši svarīgi mazināt iespēju izplatīt Krievijas dezinformāciju un propagandu.
Вероника Круминя, судья Конституционного суда, отметила, что по переговорам также со службами безопасности было получено такое мнение, что русский язык, в частности, является элементом, объединяющим прокремлевски настроенных лиц, и используется для раскола в обществе. Кроме того, Россия заинтересована использовать свою дезинформацию, пропаганду как раз в тех странах, в которых, ну вот, в скором времени пройдут выборы. Ну и вот это тоже, значит, основной момент – это безопасность. Это то, что несколько раз сегодня прозвучало на пресс-конференции Конституционного суда.
Да, ну и сказано было, что в ряде случаев безопасность, вопросы безопасности оказываются более значимыми, чем вопросы свободы слова и цензуры. Что можем сказать? Зафиксировали. Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
На следующей неделе может произойти рестарт правительства. Ну, по крайней мере, представитель «Нового единства» Айнер Сладковскис в интервью газете «Диена» заявил, что на следующей неделе политики надеются такое предложение о рестарте правительства получить. И он считает, что это очень объективная вещь, которую видит и общество. Но он считает, что, ну, на просьбу прокомментировать возможность ротации министрами между партиями, он отметил, что не считает решением простое перераспределение мест, то есть может произойти что-то больше. И вот что же может произойти на следующей неделе? Поговорим с политтехнологом, с основателем агентства MedUtils Филиппом Раевским. Филипп, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, как вам кажется, как может выглядеть рестарт правительства, которого, как оказалось, некоторые политики ждут на следующей неделе уже?
Ну, я думаю, что его ждут уже давно, потому что госпожа премьер-министр, она уже несколько, по-моему, уже 2 месяца об этом говорит. С того момента, как был принят бюджет, начались разговоры, что надо, ну, правительство рефреш, рестарт, там всякие были эти слова, но мы этого не видели. Но, по сути дела, то, о чем речь идет о том, что рейтинг правительства валится. Коалиция, ну, нельзя сказать, что очень дееспособная. Это мы видим через целый ряд случаев, когда в парламенте нету кворума. То есть показывает оппозиция, что у этого правительства до конца не всегда вообще есть большинство в парламенте. И в этой ситуации, ну, надо что-то делать, чтобы хотя бы, ну, повысить популярность, потому что, ну, депутатов как бы докупить, если так в кавычках можно сказать, или, ну, достичь, ну, подманить, чтобы они поддерживали, ну, если оппозиция, это правительство не удается, тогда хотя бы надо сделать, чтобы правительство было более популярное, а не так, чтобы каждый месяц у всех коалиционных партий рейтинг все время, ну, понижается.
То есть, подождите, рестарт, это вот, я правильно вас услышал, это, грубо говоря, расширение представительства коалиции в Сейме, обеспечить большее число за счет привлечения, ну, как бы откола, может быть, некоторых участников от других партий. Это имеется в виду?
Ну, по сути дела, об этом все время говорили в кулуарах, но мы видим, что это не происходит, но в этой ситуации тогда надо искать, ну, другие возможности. Я, честно говоря, особо не вижу. Я помню, что еще, по-моему, или в конце прошлого года, или в начале этого года президент сказал, что так просто добавлять партии в коалицию тоже нельзя, что это неправильно, что надо тогда создавать или новое правительство, или же, ну, конечно, по депутатам, индивидуально может быть, но так просто правительство, расширяя коалицию, укреплять не очень работающая схема, ну тогда я допускаю, что это может привести, рефреш этот может привести к смене правительства.
Ну, то есть зайдут в тупик, да?
Ну, пока что выглядит, что нету особо выхода из тупика, потому что, ну, если мы смотрим, ну, не надо говорить через, ну, сквозь цветы, но мы понимаем, что пока что самая большая проблема министр транспорта, господин Бришканс, который самый непопулярный министр. Мы видим, там по-всякому премьер-министр пробовал его и публично приструнивать на заседаниях кабинета министров, и всяко по-другому маневрировать. Но в результате надо понимать, что это все-таки представитель одной из коалиционных партий, которая не готова к смене его на другого персонажа. Ну и в этой ситуации, ну, я не вижу особо возможности выхода из этого тупика без каких-то таких серьезных перестановок, то есть нового правительства или другой коалиции.
А зачем они вообще это затеяли? Ну, то есть у нас выборы впереди, да, и сейчас, ну, как бы пытаться сделать рестарт правительства, который, по идее, может обернуться, ну, неудачно, и, то есть, продемонстрировать таким образом своему избирателю что?
Ну, я думаю, что это там логика немножко наоборот. Просто после принятия бюджета так пошел процесс, что мы видим, что коалиция недееспособна, рейтинги начали валиться, и это обещание рестарта, это желание остановить падение рейтингов, стабилизацию рейтингов, или, может быть, как-то, может быть, достичь, чтобы они возрастали. Но в этой ситуации надо тогда решать вопрос, начиная с тех, ну, самых непопулярных министров, где есть, ну, определенный консенсус, где проблемы.
Спасибо вам большое за комментарий. Спасибо. Филипп Раевский, политтехнолог и сооснователь агентства MyDeals. До свидания. Ну что
Всего
ж,
доброго.
Будем дожидаться следующей недели.
Будем дожидаться, поймем, что такое рестарт, наконец.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Итак, поговорим о том, что сегодня Сейм в окончательном чтении принял поправки, которые направлены на повышение точности показаний счетчиков воды. Ну, в частности, жильцы теперь будут иметь право устанавливать механический фильтр очистки воды на водозаборе своего дома перед общим счетчиком. Попытаемся разобраться, что это за схема. С нами на связи руководитель управляющей компании «Пронда» Алексей Гончаров. Алексей, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, помогите нам, пожалуйста, разобраться, собственно, вот с этим фильтром очистки воды, который можно установить для того, чтобы повысить точность показаний счетчиков. Как это вообще работает?
Ну, по существующим нормам фильтр перед счетчиком был запрещен устанавливаться, да, так как зона ответственности была поставщика, и фильтры можно было ставить только после счетчиков, чтобы таким образом, ну, как бы предохранить свои системы от попадания каких-либо частиц. А новые нормы подразумевают, что фильтр можно будет ставить все-таки перед счетчиком, чтобы избежать попадания частиц в механические детали самого счетчика. Таким образом, улучшив его точность и надежность. Как это будет выглядеть в реальности, но здесь много есть нюансов, так как не во всех домах можно поставить этот фильтр, да, скажем, не затронув весь узел этого водозамера, что также приведет к дополнительным издержкам со стороны жителей.
А в каких домах нельзя поставить?
Ну, нужно понимать, да, что все дома технически отличаются. И не во всех домах технически можно выполнить эти условия. Плюс ко всему, те изменения в законе, они подразумевают, что ПАШВАЛ либо местное самоуправление будут дополнительно выдвигать свои требования, ну, к установке этих фильтров, да. И каким образом, какие фильтра, каким образом они должны будут установлены, этого мы пока до конца не понимаем.
А насколько существенно вот эти фильтры действительно могут повысить точность показаний?
Ну, вы знаете, с практической точки зрения, да, и с того опыта, который у нас есть в работе с домами, мы можем сказать практически уверенно, да, что все-таки эта грязь, которая присутствует в трубах, она затрудняет точность, точное считывание и точную работу этих агрегатов. Да? Поэтому, ну, я как человек, который связан с обслуживанием уже много лет, думаю, что в целом установка фильтров перед счетчиками, она поможет, скажем, той ситуации, которая сейчас в домах, скажем, с этими, с потерями воды образуется. Да? То есть потери воды должны уменьшиться. Другой вопрос, что технически не во всех объектах можно этот фильтр поставить. Почему? Потому что где-то этот счетчик нужно выносить за дом, в колодец. Это, ну, какие-то требуют дополнительных вливаний денежных. И просто физически это тяжело сделать, да. А в целом фильтра перед счетчиками мы двумя руками поддерживаем. То есть это должно улучшить ситуацию.
Дорогое удовольствие установка.
Все зависит от того, про какой конкретный объект мы говорим. Да? То есть на цену установки, конечно же, будет влиять техническое состояние узла этого ввода воды в дом, да? Далее диаметр труб и так далее, и так далее. Угу. То есть цена там будет очень сильно варьироваться в зависимости от того, какой объект перед нами.
Спасибо вам огромное, Алексей, за то, что помогли разобраться с этой темой. Алексей Гончаров, руководитель управляющей компании «Пронда», был с нами на связи. Благодарим, хорошего вечера.
Пожалуйста.
Вам.
Всего доброго.
Да.
Ну вот специалист говорит, что действительно есть смысл в этих фильтрах, да, потому что очень много грязи, которая влияет потом на потери воды дома. Но теперь у жильцов есть такое право.
Да, хорошо, посмотрим, кто им воспользуется. Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Очередной инцидент в Германии, происшествие, которое очень похоже на теракт, пока не классифицированное как таковой, но, скорее всего, будет. В городе Мюнхене шла демонстрация, и в эту демонстрацию въехал человек, который находился за рулем автомобиля. Чуть позднее выяснилось, что это 24-летний беженец из Афганистана, которому было отказано в статусе убежища, и который должен был давно покинуть Германию, но отказался это сделать. А власти его не смогли из этой страны, собственно говоря, отправить. То есть претензии связи очень много. Надо сказать, что все это происходит буквально за 10 дней до парламентских выборов в Германии, где миграционная тема и так стала самой острой, и где из-за ряда других терактов и происшествий уже взлетели рейтинги антимиграционной правой пропутинской партии «Альтернатива для Германии». Что же сегодня произошло в Мюнхене и как это все может повлиять на судьбу выборов? Об этом мы поговорили с главным редактором немецкого издания «Генау» Дмитрием Вачединым.
С одной стороны, информации пока не очень много, с другой стороны, это все напоминает те события, инциденты, теракты и просто нападения, которые и так происходили в последние месяцы в Германии. То есть это точно так же, как 22 января, когда в другом баварском городе в Ашафенбурге было нападение выходца из Афганистана, молодого гражданина Афганистана на группу детей. Сейчас это наезд на автомобили в толпу, была демонстрация профсоюза Верди. Профсоюз Верди в эти два дня, сегодня и завтра, он призвал к забастовке. Соответственно, во многих немецких городах проходят демонстрации тех, кто эти забастовки поддерживает. То есть, ну, это просто... почему утром, да, в рабочий день, собственно, было много людей на улице города, там, в Мюнхене конкретно. И вот на мини-купере, на таком небольшом относительно автомобиле с большой скоростью этот человек въехал в толпу, соответственно, 27-28 человек ранены. Есть ребенок, который находится в критическом состоянии. Вот так вот. Можно... Уже появилась первая информация о том человеке, который был за рулем. Он довольно давно находится в Германии. Он приехал в 2016 году вот с этой большой волной мигрантов, которые связывают с именем и решениями Ангела Меркель в 2015-2016 году, когда границы были открыты там год или два. То есть он приехал в 15-летнем возрасте, он был еще практически ребенком, и с тех пор жил в Мюнхене, собственно, был известен полиции по делам, связанным с оборотом наркотиков и с какими-то кражами. Его заявление на убийство было отклонено, тем не менее он имел право здесь находиться, он не подлежал депортации. Но вот это практически все, что известно.
То есть, вероятно, вот то, что произошло сегодня, как-то еще обострит ту дискуссию, которая перед выборами в Германии 23 февраля вообще приобрела, надо сказать, очень такой острый характер по поводу миграции и по поводу тех мер, которые государство должно предпринимать и не предпринимать, чтобы миграцию ограничить, по крайней мере, в той части, которая связана с нарушениями закона.
Да, абсолютно большой вопрос. То есть до выборов осталось всего лишь 10 дней. Конечно, правой партии, ну, мы можем ожидать, что за правой партии проголосует больше людей, чем до этого теракта. С другой стороны, тут вопрос в том, есть ли еще какой-то... Ну, страна настолько поляризирована, избиратели настолько уже, кажется, все придерживаются какой-то определенной своей точки зрения, то непонятно, есть ли еще какие-то дополнительные голоса, которые правые партии могут привлечь, но явно там рейтинг «Альтернативы для Германии» падать в эти 10 дней не будет. Если и будет, то расти. И явно рейтинг партии ХДС, да, партия, которая лидирует по опросам, и глава которой Фридрих Мерц последние неделя необычно жестко высказывается по теме миграции, тоже падать не должен. Да? То есть, либо останется таким же, либо подрастет. Это совершенно ясно. Я не думаю, что будет какой-то взрывной всплеск роста, да, поскольку это не первое событие такого рода. Мы пока не понимаем, можно ли его характеризовать как теракт. Глава Баварии Маркус Зёдер уже сказал, что это предположительно теракт, но пока мы еще точно не знаем.
Дмитрий Вачединин, главный редактор немецкого издания «Генау», рассказал нам про то, что происходит в стране за 10 дней до выборов на фоне сегодняшнего трагического известия из Мюнхена, где автомобиль врезался в толпу, в демонстрацию. За рулем находился человек, претендовавший на защиту в Германии и, вероятно, должен, который был уже давно, покинуть страну.
На этом программу завершаем. С вами были Евгений Антонов,
Юлиана Шкагала.
Продюсер Сандра Лепини, звукооператор Яна Дреймана и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.